Добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Сейчас мы говорили о том, что о важности молитвы в тяжелые времена для еврейского народа. А сейчас мы начнем с вами обсуждать такую важную тему, как добрые дела. Помощь ближнему и то, что называется гмилут хасадим. Также обсудим, почему на народа. И кроме того, мы обсудим, почему именно месяц Хишван так связан с добрыми делами, что мы должны пытаться увеличить, делать добрые дела именно в месяце Хишван. Именно сейчас это как раз то время, когда мы должны думать о ближнем, и то время, когда мы должны пытаться сделать как можно больше добрых дел. Итак, давайте начнем. И, во-первых, конечно же, тут нужно подчеркнуть, что сейчас мы находимся в начале Торы. Мы начинаем заново читать Тору и в Хумаш Береши. И известна фраза, которую мы, может быть, еще повторим, и в Вавилонском Талмуде, в трактат Сута сказано, что Тора, она заканчивается добрыми делами и начинается добрыми делами. Да, заканчивается она в Зотта Тура, в недельной главе в Зотта Браха. Заканчивается она тем, что Всевышний, он хоронит Муше Рабейну, да, он похоронил, лично похоронил нашего учителя Муше, а начинается она с того, что в нашей, не в нашей уже недельной главе, а в недельной главе Берешит, да, Всевышний, он одевает Адама и Хаву, да, он создает им кожаные одежды, дает им кожаные одежды после греха. И этим мы хотим показать, да, что такого важного в том, что, зачем нужно подчеркивать, что и начало Торы, и конец Торы, все это добрые дела, показать важность добрых дел, показать то, что вся суть Торы в целом, это помощь ближнему, попытаться понять, что нужно ближнему, попытаться почувствовать ближнего и попытаться ему помочь. И да, позже мы поговорим также и о именно нашем сейчас времени, когда тяжелые времена для еврейского народа, тоже почему именно добрые дела, кроме молитвы, но и также и добрые дела так сильно влияют на постановление с небес, и почему они могут перевесить все остальное. Итак, от имени, в основном это приводится от имени Рамхаля, но об этом говорят многие, но Рамхаль особо это подчеркивает. Кто такой Рамхаль? Да, это величайший мудрец Торы, Рав Мойш Хаим Луцата, который жил примерно 300 лет назад, и известны многие его книги, очень вошли, стали очень известными. На русский переведено, если я правильно понимаю, уже много книг переведено на русский, но есть три основные книги, которые все постоянно читают, постоянно изучают. Это Месилат Йешарим, Дерех Хашем и Даат Тфунот, которые переведены на русский язык. Да, и в своей книге, например, Дерех Хашем, Путь Творца, как он называется на русском, известно, что Рамхаль подчеркивает, что вообще вся суть творения была только для того, чтобы Всевышний мог делать добро с нами. Всевышний хотел творить добро, но до сотворения мира не было принимающей стороны. Да? То есть Всевышний был, но понятно, что принимающей стороны не было, а невозможно делать добро не двусторонне. Да? Без принимающей стороны мы не можем делать добро. Поэтому, именно поэтому Всевышний создает мир. Так Рамхаль подчеркивает в «Путь Творца», в книге «Путь Творца», также он это пишет и в «Даат Тфунот», и в «Клалей Петхей Хухма Вдаат», во всех основных своих работах почти сразу в начале книги Рамхаль подчеркивает, что вся суть творения, она в том, чтобы делать добро. И так как Всевышний создал этот мир для того, чтобы делать нам добро, так же и мы, идя по его путям, да, мы должны делать добро. Теперь известно, да, и когда-то я об этом говорил подробнее, но известно, что была такая система Ешив, 100 лет назад была целая система Ешив Навардак. Вообще, да, есть такое понятие, как движение Мусар. Это движение формирования личностных качеств, которое, это движение было развито в Сейчас, секунду, я отвечу скоро, на вопрос. Тут у меня спросили название книг. На иврите это Дерех Ашем, книга Рамхаля. На русском, если я правильно помню, она называется «Путь Творца». А вторая книжка – это «Даат Твунот». Я, к сожалению, не помню, как ее назвали на русском. Перевод Рава Саврасова, если я правильно помню. Да, и это основные, то есть в Дерех Ашем «Путь Творца», ее, мне кажется, найти можно практически в каждой русскоязычной синагоге. И вполне возможно, что он даже есть в интернете в электронном виде. Это во второй главе, там, где Рамхаль говорит о сути творения, да, он это ярко очень подчеркивает, что вся суть творения – это лейтив, нести добро, и без принимающей стороны в апостоле невозможно нести добро. Итак, а теперь, да, можно продолжать. Теперь, есть такое понятие движения мусар, то есть примерно 150 лет назад это особо распространилось на ишивы. Это особое движение формирования личностных качеств. Было три подхода, три школы мусара основных. Одна из них – это система ишив Наварды, включающая десятки ишив вплоть до конца Второй мировой войны, которая включала в себя тысячи учеников. И в этой системе ишив была такая идея, что каждый месяц они работали над каким-то одним очень важным качеством. И каждый месяц, да, выбиралось то качество, которое наиболее подходит этому месяцу. И месяц Хишван, да, мы сейчас с вами находимся, я не знаю, где каждый из вас находится, но либо в новомесячье, либо после него, да, я так понимаю, что большинство людей где-то в районе начала месяца Хишван находится. И месяц Хишван был посвящен в Ешиве Навардак именно формированию и усилению в себе качества нести добро, нести гмилут хасадим, то, что называется, помощь ближнему, забота о ближнем, все, что связано с таким понятием, как гмилут хасадим. Почему это так? Во-первых, как мы уже сказали, мы начинаем заново читать Тору, и все начало Торы, если мы сейчас пройдем по первым главам Торы, мы увидим, как много говорится в этих главах о гмилут хасадим. Еще немного, и мы обсудим нашу недельную главу, недельную главу Ноах, как, да, что тоже там. Также и в недельной главе Ноах тоже очень важна тема гмилут хасадим. А кроме этого, вторая причина, то, что мы находимся сразу же после Тишре, после праздников Тишре, когда мы были на высоком духовном уровне, и этот духовный заряд, мы не должны его утерять, и должны его направить в правильное русло. В какое русло его правильно направить, это, конечно же, попытаться делать добро, да, не просто быть каким-то вот таким духовным созданием, которое думает только о духовных вещах, но и свою духовность применить на дело, а именно начать помогать ближнему. Как говорит основатель движения Мусар, Рав Исроэль Салантер, да, материальность твоего ближнего – это твоя духовность. То есть, когда ты заботишься о материальности ближнего своего, это помогает тебе в твоей духовности. Теперь мне тут помогают, что русское название книги «Даат Твунот» также называется «Даат Твунот». Название не было переведено. Да, и это также в книге «Даат Твунот». Большое спасибо за то, что мне присылают, помогают. Итак, вот это основные работы Рамхаля, в которых мы это можем увидеть. О том, что, итак, а третья причина, это уже причина более ешивская, более, да, мы понимаем, что, в общем-то, мы сейчас находимся в начале учебного года. В ешивах учебный год начинается в Илуле, в общественных учебных заведениях в сентябре. Но так как у нас есть очень много праздников Тишре, то понятно, что как раз сейчас примерно мы входим в учебный год. И очень важно, так как в учебные заведения поступают новые ученики, очень важно как раз принять их правильно так, чтобы они почувствовали себя как дома. И именно поэтому также в Ешиве Навардак и занимались именно гмилут хасадим в месяце Хишване. Но основные причины, как я уже сказал, это то, что написано, что Тора, ее окончание – это гмилут хасадим, начало ее гмилут хасадим. Да, то есть вся Тора, она полностью окружена темой помощи ближнему. Итак, что касается... Теперь есть такой вопрос, да, что, кроме того, я хотел бы еще привести одну гемору, что написано, что в трактате Сота там же приводится пасук в книге Дворим, 13 глава, 5 пасук, в котором написано «За Всевышним идите». Я не знаю точно, в каждом переводе по-своему, конечно, но идея такая, что нужно идти за Всевышним, и спрашивается в Вавилонском Талмуде, что за Всевышним невозможно идти материально. Да, это понятие невозможно понять на материальном уровне. Поэтому спрашивается, что имеется в виду в этом пасуке, что нужно идти за Всевышним. Отвечает Талмуд, что имеется в виду, что нужно своими действиями уподобиться действиям Всевышнего. И как это сделать? Мы из Торы выучим, какие действия, что делал Всевышний, и сделаем то же самое. И какие примеры приводятся в Талмуде, да, это я пытаюсь вам... то есть мы сейчас пытаемся уточнить все особые особенности как раз в значимости Гемилут Хасадим. Итак, уподобляйтесь ему в своих поступках. Как Всевышний одевает голых, так, например, Адама и Хаву, так же и вы должны задуматься о... чтобы помочь с одеждой людям, у которых нет одежды. Как он посещает больных, так, например, Авраама после обрезания, так же и вы посещаете больных. Как он поддерживает скорбящих, утративших родственников, то есть Нихума Велим, как это было с Ицхаком, когда он Всевышний посещает Ицхака после смерти Авраама. Так же и вы должны посещать скорбящих. Да? Так же, как он хоронит умерших, как это было с Моше Рабейну, также и вы должны хоронить умерших. И тогда вы можете именно таким способом, мы называемся, это называется, что мы идем за Всевышним. Это называется, что мы уподобляемся в своих поступках Всевышнему. Да? То есть надо понимать, что в целом есть заповедь «Автолерех камоха» – любить ближнего, как самого себя. В целом есть заповедь «делать добрые дела». Но мудрецы нам подчеркивают, что мы можем из Торы выучить особые важные дела, да, такие как посещение больных, похороны умерших и то, что одежда для тех, у кого нет одежды. То есть мы, извините, можем выучить, да, именно отдельные вещи, которые нам нужно делать. И мы не будем просто какими-то духовными субстанциями, которые не вообще... не находится, нужно находиться двумя ногами на земле, видеть, что не хватает ближнему, и действовать. А, вот, мне тут подсказывают, что есть еще одна книга, очень важная книга Рамхаля Месилат Йешарим. Да, вы правы, это и на русском языке она тоже, конечно же, издана, но в этой книге, эта книга больше занимается формированием «Путь праведных» на русском называется, мне тут подсказывают, но эта книга больше занимается, да, как формировать себя как личность. И там, я, если честно, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я не помню, чтобы там упоминалось о сути творения, что суть творения – это делать добро. То есть, если да, Твунот и Дер Хашем – это две книги, которые больше занимаются философией, ну, религиозной философией, скажем так, Махшева, что-то вроде, да, о том, зачем был создан мир, почему создан мир, как и... что на, к чему нас это обязывает, то Месилат Йешарим – это немножко другая книга, поэтому я ее не очень упомянул. Спасибо за подсказку. Итак, теперь, что касается... Вот, теперь есть другая гемора, которую тоже нам стоит упомянуть. Это в трактате «Шаббат» написано, что приводится пасук, который мы в целом, только те, кто молится утром, говорят его каждое утро в псуке дезим, в псуке дезим, в азьеши, зе кейли в анвейгу. Да, то есть из него учится, что такое анвейгу. Объясняют, что его можно прочитать как он, а я и он, они в гу. Да? Его можно, в общем-то, прочитать на иврите, как «я и он». Что имеется в виду? Это Всевышний «я и он» имеется в виду, что мы должны попытаться быть похожим на Всевышнего. Как можно быть похожим на Всевышнего? Задает вопрос тоже тому. И отвечает, что нужно уподобиться ему в качестве. Как он, Рахум Ваханун, то есть милосердный и дарующий, так же и мы должны быть милосердными и дарующими. Да, то есть у нас уже есть два таких известных места в Талмуде, которые приводят о том, что мы должны уподобиться Всевышнему. Спрашивается, сразу же задают вопрос, зачем уже два раза писать? Да, мы уже, то есть если выучим один раз, и всегда будем приводить это высказывание, и будем из него много что знать, а зачем нужно приводить его два высказывания? Отвечают, что, да, это отвечает, на самом деле, есть такое известное высказывание Рав Ицхак Блазер. Кто такой был Рав Ицхак Блазер или Ицеле Петербурге? Более известный, да, как Ицеле Петербурге, тем, что он был одним из ближайших учеников основателя движения Мусар Рав Исроэля Салантера. И в молодости он был главным раввином Петербурга, Авбейздином. То есть это глава религиозного суда Петербурга, столицы Российской империи тогда. Впоследствии он этой должности оставил и уехал в Иерусалим, и был один из старцев Иерусалима. И он в своей книге приводит, что нам надо было подчеркнуть, что если бы было написано, что только нужно уподобляться Всевышнему в качестве характера, то можно было подумать, что если у меня уже есть это качество, то не обязательно делать дела какие-то добрые. А если было бы написано, что нужно делать добрые дела, то, может быть, да, мы могли бы подумать, что достаточно делать добрые дела, даже если ты не смог исправить своих качеств, характера. Именно поэтому приводит Рафицер Блайзер, объясняет, что нам нужны две вещи, что мы, во-первых, должны делать добрые дела с ближним, во-вторых, мы должны пытаться исправить свои качества, чтобы мы были, вся наша суть была милосердными и пытающимися отдать ближнему, то есть это было частью нас, не только, что мы это только внешние действия делаем, но и внутренние мы такие, да, то есть это обязательно две составляющие, чтобы было и качество характера, и действие, на самом деле, материальное действие. Тогда спрашивают вопрос, следующий вопрос задают, что почему в Талмуде приведены примеры материальных действий и более поздних, что Всевышний одевает голых, что Всевышний... почему в Талмуде тогда говорит о том, что Тора – это начало ее... добрые дела, конец добрые дела. Скажи проще, как про Рамхаля, то, что мы сказали от имени Рамхаля, но я с этим, в общем-то, согласен, его практически все, что так как все творение мира – это одно доброе дело. Скажи, что в чем доброе дело? Это в сотворении мира. Само сотворение мира – это самое большое доброе дело, которое сделал для нас Всевышний. Почему Талмуд не приводит того, что самое большое доброе дело – это сотворение мира. На это есть такой интересный ответ от имени Авраама Гродженского. Авраам Гродженский был мажгехом в Ешиве Слободка. Слободка – это, для тех, кто не знает, это второе направление мусара. Основное, которое было тоже тогда же, примерно, да, зарождается примерно чуть больше 100 лет назад. И он был мажгех, то есть духовный руководитель во второй системе Ешив, системе Ешив Слободки. И он погиб от рук нацистов во время Второй мировой войны. Так от его имени приводят, что он объясняет, что Талмуд специально нам привел, по двум причинам основным, он привел именно пример того, что Всевышний одел Адама и Хаву. Первое, потому что мы с вами не можем сотворить мир. Физически у нас нет таких возможностей, поэтому нужно было привести пример того действия, которое мы можем с вами сделать. Одеть людей, у которых не хватает одежды, мы можем. Именно поэтому нужно было привести пример, что Всевышний делал какое-то действие, из которого мы можем выучить, что делать нам. А во-вторых, когда он одевал Адама и Хаву, уже после совершения первого греха. То есть мы видим, что несмотря на то, что они согрешили, Они нарушили его слова. Они пошли против него. Несмотря на это, он продолжает делать им добро. Отсюда мы должны учить и сами на себя, как нам делать добро. Да, что мы не должны вообще делать никаких расчетов. Он мне сделал так, я ему сделаю так. Или, а что? И так далее. То есть ты должен, мы должны пытаться со всеми ближними делать добро. Со всеми, да, то есть мы должны думать о каждом, кто в чем-то нуждается, мы должны ему помогать. Как Всевышний помогал Адаму и Хаве. Это основные объяснения, которые, почему именно эти примеры приводятся в Талмуде. Теперь давайте перейдем к недельной главе Ноах, а позже, я надеюсь, мы уже с вами перейдем как раз к нашей ситуации, почему так важно делать добрые дела именно в это время, когда так тяжелые времена для еврейского народа, да, кроме молитвы, да, мы еще должны усилиться в добрых делах. Да, мы видим, кстати, что народ Израиля очень усилился. Да, то есть мы слышим практически везде, что как люди ищут делать добрые дела. Это очень радует, да, но я думаю, что всегда есть куда стремиться. И не нужно забывать, да, что с этим чувством надо остаться и на будущее. Итак, в недельной главе Ноах мы как раз находимся в недельной главе Ноах, а обсуждается вопрос потопа, обсуждается вопрос ковчега. Интересно, что приводит Мидраш в Мидраш Тейлим Шохар Тов на Мизмор, 37-й Мизмор, что спросил Авраам у Шема. Как мы знаем, Авраам же увидел и Ноаха, и Шема, сына Ноаха. Но у Шема он даже учился в Ешиве, так приводится. Он спросил у Шема, в заслугу чего вы вышли из ковчега? Отвечает ему Шем, что в заслугу цдаки и добрых дел. В заслугу добрых дел, которые мы делали, мы выходим из ковчега. Спрашивает Авраам, ну а с кем там? Там не было ни бедняков у вас, ни нуждающихся. Кому вы делали добрые дела? Он говорит, в чем вопрос? Мы, говорит, с животными, конечно же, делали добрые дела. Причем он говорит, что весь год, который они находились в ковчеге, они вообще не спали. Что имеется в виду не спали? Понятно, что... Не спали нормально, да, то есть они дремали немножко, не больше этого. И все время они кормили животных, потому что кто-то должен есть утром, кто-то днем, кто-то вечером, кто-то ест ночью, есть ночные животные, есть дневные животные. Ты постоянно находишься в помощи животным. И приводится, что однажды Ноах запоздал, и покормил льва чуть позже, чем он должен был его покормить, и лев ранил его. Понятно, что это действие пришло от Всевышнего, не от самого льва. То есть лев, видимо, тоже разозлился, но понятно, что ранение пришло и от Всевышнего. И да, он ранил его так, что учат, что когда они вышли из ковчега, Ноах уже не мог приносить жертвоприношения, потому что он был непригоден для приношения жертвоприношений для службы Всевышнему. И вместо него принес жертвоприношение Шем. Это учится из Псуки, несмотря на то, что да, по-простому там написано, что Ноах принес, но имеется в виду, что его семья принесла, и там есть определенный лимут, где мы учим, что именно Шем был коэном, как бы был первосвященником, который принес эти жертвоприношения. То есть мы видим, что за минимальное опоздание, которое было у Ноаха, он был так жестоко наказан. Да? То есть он чуть-чуть не выложился до конца и, несмотря на это, был наказан. Да? Известна фраза Рав Хаима Шмулевица, который был одним из рошей ешивот мира, что нужно знать, что бен адам лехаверо, отношение между человеком и человеком, он нам сказал это на английском, it's a fire, это огонь. Да? Это огонь. То есть Если человек не доделал что-то между, в действиях между человеком и человеком, это может сжечь его, это опасно, как огонь. И именно тогда написано в Мидраше, что именно тогда Всевышний Авраам решает, что его основным качеством будет качество хесед, качество милосердия. И именно тогда Авраам начинает, именно тогда написано, что он вената эшель, да, то есть он посадил это дерево, из которого мы учим, что он не просто посадил дерево, а это на самом деле нутрикон, нутрикон, что алеф шин ламет, да, ахила штия левия, то есть он кормил с этого момента, он открывает свои, свой шатер на четыре стороны и кормит, поит, провожает всех людей, которые только находятся в его близости. И, да, то есть он полностью приобретает это качество милосердия, он полностью к нему прилепляется настолько, что мы знаем, что медат хесед, качество милосердия, оно всегда ассоциируется с Авраамом. Именно потому, это все случилось именно потому, что он спросил про ковчег, да, что было в ковчеге. То есть именно из-за Ноха и его семьи Авраам выучил, как важно милосердие, что оно не просто одно из качеств характера, не просто одна из заповедей, а это одна из основ, на которой вообще стоит мир. Да, мы знаем, что «Аль-Шлуша дворим аулам умет» на трех, написано в Пирке, а вот на трех вещах стоит мир: «Аля-Тура», «Аля-Вуда», «Аль-Милут Хасадим», на Торе, на службе, в наше время это молитва, и на «Гмилут Хасадим», то есть это одна из трех ножек, на которых трех стал слонов, на которых стоит мир. Извините. Да, то есть мы понимаем, что такое три, если мы возьмем треножник, то если мы уберем одну из трех ног, то это все, что стояло, упадет. Поэтому, да, мы понимаем, что каждая из трех ног, как бы, это пример, который дает нам понять, что без одной из трех вещей невозможно существование мира. И да, еще мы учим, да, есть такая интересная фраза о Аврааме, что приводится тоже в Мидраше, что Иов, когда он получает свои наказания, он начинает спрашивать Всевышнего, ведь я так помогал другим людям, почему мне это, почему приходят ко мне эти наказания? Отвечает ему Авраам, что ты даже до половины, отвечает ему Всевышний, что ты даже до половины авраамовского добра не дошел. Почему? Потому что в отличие от Иова, Иов, он принимал, любой человек, который приходил к нему домой, он его принимал, кормил так, как человек обычно кушает, он ему давал то же самое. А Авраам, он искал, во-первых, он искал людей, которым можно было помочь. Во-вторых, он пытался накормить всех наилучшим способом, то есть самую лучшую еду предоставить именно путникам, которые приходили к нему. То есть Авраам — это не просто выполнение заповедей. То, что называется любовь, это качество, которое уже стало единым целым с ним, и он не может по-другому, он не может не искать людей, которым он... То есть он ищет, кому сделать добро, и мы должны удостоиться, да, быть хотя бы как ее, лучше подняться вот куда-то, вот, как можно ближе приблизиться к Аврааму. И да, то есть в пророке Миха написано такая интересная, интересный посыл, что что Всевышний хочет от нас, и написано любить добро, что да, там есть разные переводы, любить милосердие, любить добро, но он хочет нас ава хесед, чтобы мы любили добро. Объясняют комментаторы, что когда мы любим делать хесед, мы все время ищем делать хесед, мы все время пытаемся. Мы все время думаем, что же мы можем сделать еще. И это то, к чему нужно стремиться. Это именно ават хесед. Любить добро. Теперь я хотел бы, да, зачитать еще несколько мест. Интересно, вот я упомянул такое, как пасук, как ават хесед, любовь к добру. И тут я хотел бы упомянуть, есть такая книга Хофец Хаима, я надеюсь, что большинство людей знает, кто такой Хофец Хаим, величайший учитель, один из, да, величайших учителей в еврейских поколениях, который жил Опять же, я все время говорю 100 лет назад, как будто все жили 100 лет назад, но он тоже жил примерно 100 лет назад, то есть он умер даже меньше, чем 100 лет назад, в 36-м, кажется. И у него есть известнейшие книги, книга по Аллахе, то есть как себя вести любому человеку, Ора Хаим 6 частей, да, которые занимаются всеми... которые занимаются всеми законами человеческой жизни день-день, то есть что мы должны, как мы должны себя вести как с того момента, как мы встаем утром, и как в шаббат, в праздники, во все дни недели и года, как себя правильно вести. Это книжка Мишна Брура. Да, есть очень известная книжка Хофец Хаима, которая занимается законами злословия, лашон ара, это ж, понятное дело, сам, собственно, так Хофец Хаим, книжка Хофец Хаим, которой мы его называем Хофец Хаим, несмотря на то, что он был Исраэль Мейер Коэн, да, есть мнение, какая у него была фамилия, Каана, может быть, знаю точно, обычно в Израиле обычно используют называют его Исраэль Мейер Коэн. Ну, а по-простому всегда Хофец Хаим, потому что его основная книжка это именно Хофец Хаим, которая занимается законами злословия. Также Шмират Алашон, охранение языка, тоже занимается законами злословия. А следующая, наверное, по порядку и по важности книга, это Аават Хесед. Да, то есть, как мы привели из пасука, из пророка Михи «Любовь к добру», и деланию добра, также он назвал так свою книгу, в которой он занимается, во-первых, объяснением важности делания добрых дел, а во-вторых, с законами, как правильно, он объясняет многие вещи, как правильно делать добрые дела, так, чтобы их сделать наилучшим способом, во-первых, а во-вторых, чтобы не нарушить каких-либо других заповедей, потому что иногда то есть ты, думая о добрых делах, можешь забыть о каких-то других вещах. Итак, я хотел бы зачитать несколько мест из одной из его глав, очень важной главы, и перевести, и пообсуждать, о чем говорит Хофец Хаим в этих местах. Итак, у него во второй части, четвертой главе, книги Аават Хесед, это глава, которую сам Хофец Хаим говорит, что она занимается... объяснить, почему хесед омедет ло ли нацель миколь цара, что добро, оно стоит человеку, оно защищает человека от любого горя, любого бедствия, любой плохой вещи миколь цара. Да? То есть в наши тяжелые времена эта глава очень важна, объяснить нам, почему именно добрые дела могут защитить нас в эти тяжелые времена. Итак, он говорит так. «Далидей пеулатейну зу ану меорерим лимала шитнаек ашем бехаздо». Что посредством наших действий внизу, наших добрых дел внизу, мы, действия медак и нагид медак, качество напротив качества, мы, значит, меорерим, это типа, это будем, не знаю, короче говоря, мы усиливаем то, что Всевышний теперь, он итнаек, он поступит с нами тоже в качестве милосердия. То есть, когда мы ведем себя милосердно, тогда и с нами Всевышний ведет себя милосердно по правилу качества напротив качества. То есть, да, есть такое правило в Торе, что Всевышний всегда ведет себя с нами, как мы с ним ведем, так он с нами ведет. И когда мы делаем добрые дела, то и он, в свою очередь, с нами поступает бехаздо, в доброте его. И пишет Хофец Хаим, что это умедет ло ле адам беет дахколи ле ациль о том митцаратам. И это качество стоит ему в моменты тяжелые, спасти его от всех бед. И потом он приводит такую историю, что были такие, мы когда-то это обсуждали, 10 праведников, которые были схвачены римлянами и убиты, 10 праведников еврейского народа, убитых римлянами, известнейших, величайших мудрецов Торы. И одна из историй с 10 праведниками – это то, что были схвачены вместе Раби Лезер бен Парта и Раби Ханина бен Тардион. Раби Лезер бен Парта, его римляне схватили по 5 пунктам, а Раби Ханина бен Тардиона только по 1 пункту. Но несмотря на это, Раби Ханина бен Тардион говорит своему другу, что «я не выйду из тюрьмы, меня убьют, а ты выйдешь». Несмотря на то, что к тебе есть 5 претензий от Римской империи, а ко мне только 1. Объясняю, спрашивают, почему. Он говорит, я занимался только Торой, а ты занимался не только Торой, но и добрыми делами. И добрые дела спасут тебя. Дальше есть очень тяжелый вопрос, что Раби Ханина бен Тардион, он известнейший управляющий, был управляющим всеми деньгами, которые передавались бедным. И написано, что он был идеальный распределитель денег беднякам. То есть его нельзя заподозрить ни в присвоении себе денег, ни в том, что он неправильно распределил деньги. Несмотря на это, говорят, что он был на уровне, как будто он не делал добрые дела. Почему? Потому что он мог делать еще больше. То есть он со своей точки зрения не выполнил все на него возложенное, все, что он мог сделать для других. А Раби Лезер бен Парта, он, да, смог сделать, в общем-то, то, что на него было возложено. И именно поэтому, да, Раби Ханина бен Тардион объясняет ему, что с тобой ты выживешь, и объясняет Хофец Хаим, что так как это реально было, да, что Раби Ханина бен Тардион был, в общем, сожжен, и его скрутили Тору вокруг него, положили на него мокрые кожи, чтобы он не сразу сгорел, и сжигали его, вполне возможно, что сжигали его очень много, несколько дней даже, чтобы по частям немножко, короче говоря, умер страшной смертью. А Раби Лезер бен Парта был послан специально пророк Ильяу, чтобы его спасти. И объясняет Хофец Хаим, почему это так произошло, что именно по этому правилу, что когда человек полностью выкладывается в добрых делах помощи ближнему, то Всевышний поступает с ним по милосердии, и тогда пишет Куфасаем, кишем низдамен лоля адам эт цараха смышлом, бывадай наци. Он обязательно спасется, если даже человек попадет в какие-то тяжелые времена, в опасности, он будет в опасности, он будет в каком-то бедствии, его Всевышний точно спасет, нет другого варианта, потому что Всевышний как будто обязан, он так построил мир, что если мы делаем добрые дела, то качество напротив качества, он как будто обязан, понятно, что Всевышний никому ничего не обязан, но он как будто обязан делать добрые дела с нами, поступать с нами тоже по качеству милосердия и доброты. И он приводит, да, что также другую гемору, которая говорит, что очень важно для нас сейчас, это то, что у бисхута хесед заха шуював нуфлим лифанав куюсет. Приводит гемора, что в заслугу хеседа, в заслугу того милосердия, которое делает человек, тех добрых дел, которые делает человек, все враги падают перед ним. Да? То есть Коль шауивав, нуфлим лефанав. Враги падают перед ним. То есть даже их не нужно, да, то есть они сами с собой падают, они сами с собой погибают. Да? Ты практически ничего не должен делать, они сами автоматически, в общем-то, уничтожаются. И откуда мы это учим? Мы учим из Йосефа. Йосеф, благословение которого было, да, как раз связано с тем, что все враги, колено, которые вышли из Йосефа, Эфраимами наши, они будут победителями в войнах, и враги будут падать перед ними. Почему? Именно потому, и мы знаем, да, что Яшуа, например, был из потомков Йосефа, да, Яшуа бен Нун, который командовал, был главой еврейского народа во время захвата, освобождения земли Израиля, во время, когда евреи выходят из Египта, да, и входят в землю Израиль. Также еще некоторые шофтим, которые, судьи, которые тоже вели особо удачные войны, они были как раз из потомков, как раз колена Ефраима и Менаше. И откуда мы это? И Йосеф, понятное дело, что Йосеф, он, тут даже не возникает вопроса, что он делал добро. Мы знаем, что он вообще кормил весь мир. В общем, тогда в годы голода он организовал, он организует то, что, в общем-то, весь мир в тот период времени может прийти в Египет и получить, купить еду. То есть он может как-то существовать, да, то и Египет. То есть все, если бы он эту систему не организовал, то, наверное, что они бы там страдали бы от голода. Кроме того, Йосеф, да, когда все потомки Якова приезжают в египетскую землю, он организовывает их проживание там. И, кроме того, он хоронит своего отца Якова. Он ответственен за похороны отца. Все это показывает нам активные действия милосердия, активные положительные действия Йосефа. И говорится, что именно поэтому его благословение в том, что враги падают перед ним, и не только у Йосефа, но у каждого человека, который прилепится, который будет особо думать о ближних своем, думать о том, как он может помочь другим, какие добрые дела он может сделать, враги будут падать перед ним. Да? Кроме того, что он спасется от всех бедствий, потому что Всевышний, как будто, как мы уже сказали, обязан делать с ним добрые дела. Теперь у нас еще 10 минут. Если вы хотите, можете задать некоторые вопросы, если есть вопросы. А я продолжу. Я зачитаю некоторые наиболее, на мой взгляд, яркие фразы о Гмилут Хасадим, о добрых делах, которые приводят в книге Орхас Йошер. Наш великий мудрец Рав Хаим Каневский, который не так давно ушел от нас, да, которого мы потеряли, в своей основной работе по мусару, и Орхас Йошер, он приводит, это очень интересная работа, в которой он приводит только высказывания наших мудрецов времен Талмуда, Мидрашей, Зоар, то есть высказывания, которым уже они написаны более 1500 лет, да, и строит их в определенную канву, и очень яркие высказывания берет, наиболее сильные высказывания, которые связаны с именно добрыми делами. У меня тут поднятая рука. Вопрос, да? Смотрите. Сейчас я не очень знаю, как это работает. Если Тиферет может нам помочь.
Пожалуйста, мы включили вам микрофон. Может быть, ошибкой, Рав Мордехай.
Хорошо. Да, но если есть вопросы, то можете писать их в чат в целом. Да, я постараюсь ответить. Или какие-то замечания. Итак, во-первых, написано, что Гмилут Хасадим, шкула кенегит коля мицвот шебетура. Она весит, да, шкула это весит, весит. На весах она находится напротив всех мицвот. То есть, если мы положим на чашу весов добрые дела, делание доброго дела, гмилут хасадим, заповедь гмилут хасадим, а на другую чашу весов положим все остальные заповеди, то мы увидим, что весы равны, да, то есть она настолько она важна, настолько она имеет огромную силу. Кроме того, каждое утро мы говорим, конечно же, что «Элу дворим шадам охель прутай мулам азэ, кэн гаэм клолэ лам аба». То есть это вещи, которые... да, мы говорим каждое утро, что есть вещи, заповеди, которые они не только существуют в будущем мире, но и их плоды мы можем есть в этом мире. И одна из них – это гмилут хасадим, которая показывает важность. Да, гмилут хасадим. У меня тут задали сейчас какой-то вопрос или замечание. Сейчас, секунду. А, меня спрашивают про раби Акиву, что он что, только учил Тору, и поэтому у него не было заслуги добрых дел, или он хотел осветить имя Творца, и поэтому умер такой жуткой смертью. Смотрите, именно о раби Акиве, вообще о 10 праведниках мы давали отдельный урок, да, что это тяжелая тема, это тема там с раби Пинхас Тардион, мы одно из объяснений сказали, но это тяжелая тема, потому что все-таки они, как известно, искупали своими грехами грехи поколения, грехи прошлых поколений, грехи, очень много что там было завязано. Но, во-первых, о самом раби Акиве написано в Талмуде, что когда Моше Рабейну увидел, что Всевышний, что в Торе есть над буквами коронки, он спросил, зачем они нужны. Ему сказали, что это не для тебя, это для раби Акивы. Что он будет из этих коронок учить те вещи, которые ты получаешь в пророчестве, те вещи, которые Моше Рабейну получил в пророчестве, он не должен был их выучить из каких-то других вещей. Эти вещи раби Акива, когда уже в период, когда нет пророчества, выучит их только из коронок над буквами. И тогда Моше Рабейну просит на горе Синай, просит у Всевышнего показать этого раби Акиву. Он видит, как раби Акива дает урок, после чего он просит показать схар, чего удостоился раби Акива. Тогда Всевышний показывает ему смерть раби Акивы, как его раздирают на части железными крюками. Вполне возможно, что разрывают его на части 40 дней. Бен Иш Хай приводит, что его разрывали, каждый день его рвали на части, и это продолжалось 40 дней с первого Илула по Йом-Кипур. И тогда Моше Рабейну спрашивает, он не понимает, что за такую Тору дают такое наказание. Всевышний отвечает: «Шток, каха алав дати, замолчи, так я решил». Это в целом одна из вещей, которую Моше Рабейну не до конца понял. Талмуд приводит, что это одна из вещей, которую Моше не до конца понял, поэтому мы говорить на эту тему точно нам очень тяжело. Но, несмотря на это, мы знаем, что в Талмуде, да, приведено, что раби Акива недостаточно учился у своего учителя, и за это он таки, да, пострадал. Да, его учитель раби Элиэзер, когда они приходят, когда ученики приходят к раби Элиэзеру когда раби Элиэзер был уже на присмертном одре, они спрашивают у него несколько вопросов, и тогда раби Элиэзер отвечает, что они умрут страшной смертью за то, что Тора была потеряна. Они, то есть раби Элиэзер знал очень многое, но они недостаточно учились от него, и из-за этого Тора будет потеряна. Он понимает, что следующее поколение уже знает не столько, сколько знало предыдущее поколение. И когда раби Акива спрашивает, а что будет со мной, он отвечает, что так как ты мог учиться больше всех, то ты будешь наказан больше всех. Да, это одно из объяснений, но в целом надо знать, что именно с раби Акивой, да, есть, но это по мере, объясняют, что это касается меры суда Всевышнего, а по мере милосердия Всевышнего, Всевышний сказал, что кахала бы дать, замолчи, так я решил. И есть еще вопросы? О, это хороший вопрос, сейчас я его зачитаю. Ладно, я перескочу вопрос, а потом я вернусь. Здравствуйте, пожалуйста, ответьте, есть ли сейчас духовно сильные праведники? Ой, мы верим, что в каждом, написано в Талмуде, что из каждого поколения, в каждом поколении есть ламет вав цадиким, 36 цельных праведников, которые ни одно поколение еврейского народа не остается без этих праведников. Надо знать, что всегда есть праведники. Мы не всегда знаем, кто они. Иногда у нас есть какие-то идеи. Иногда какой-то человек, которого мы вообще бы не думали, что он будет праведник, что он праведник, но на самом деле он тихо, мирно был большим-большим праведником. И, конечно же, есть сильные праведники в нашем поколении. А теперь у меня спросили такой хороший вопрос. Мне очень понравился. Вообще, всех вопрос хороший, но этот особенно мне понравился. Что мы знаем, что изучение Торы равносильно всем заповедям. Есть ли противоречие заповеди добрых дел? Вообще, есть много заповедей, много вещей, которые сказано, что они напротив всех остальных заповедей. Кроме изучения Торы, мы на прошлом уроке обсуждали, что и молитва, написано о ней тоже, что она напротив, находится напротив всех, на весах может, будет равна всем остальным заповедям. И есть еще несколько таких же заповедей, о которых тоже это сказано. Есть ли противоречия? Во-первых, есть простое объяснение такое, что мы не упоминаем всех заповедей, которые, о которых написано, что все они равны всем остальным заповедям. То есть Тора, молитва, добрые дела, гмилут хасадим – это заповеди, которые мы не кладем на вторую чашу весов. То есть если мы положим одну из этих заповедей на одну чашу весов, а все остальные заповеди, о которых это не сказано, на другую чашу весов, то тогда они будут равны. То есть, да, и получается, что это, да, противоречие, но просто мы не кладем Тору на вторые весы. А есть другое объяснение, что так как мы говорим о более духовных понятиях, то в определенной, то есть с определенной точки зрения, если положить даже Тору, то гмилут хасадим перевесит. Не перевесит, будет равен. Если положить Тору на одну чашу весов, а на другую все вместе и гмилут хасадим тоже, то с определенной точки зрения это тоже будет равно. То есть это два основных объяснения, которые я видел. Это хорошо, что меня спросили, я думал, ответить или не ответить. Одно из объяснений, да, то есть, что есть определенные точки зрения, с разных точек зрения все по-разному. Другое объяснение, более простое, это то, что мы просто не кладем на вторую чашу весов все те заповеди, которые равны всем остальным. Возможно, есть и другие объяснения. Я, к сожалению, я пока еще не видел. Большое спасибо за вопрос. О, страшный вопрос. Если так наказывают великих праведников, то что же ждет простых смертных? Как раз наоборот, простых смертных ждет... В этом мире ждет все нормально, все нормально, не надо бояться. Что будет потом, это уже вопрос. Я приводил когда-то пример, у нас осталась только минута, но есть красивый пример, что с праведников спрашивают намного больше. Какой это пример? Что если есть солдат в лейб-гвардии, президентский полк, я не знаю, тот полк, который при президенте, при царе, в главе правительства, полк, который парадный полк, который находится на дежурстве, этот полк, да, то есть из этого, в этом полку, если в этом полку, если мы, если даже пуговицы будет не хватать на мундире, или у него этот ремень, значит, не очень ровно находится, его за это поругают, да, ему внесут какое-то, как он называется, он будет наказан за это. Если же этот же самый солдат бежит из армии, прячется где-то, он дезертировал, он где-то, непонятно где дезертировал, его нашли дезертира где-то прячущимся в каком-то лесу, за что он будет наказан? Он будет наказан только за то, что он дезертировал из армии. Его не накажут ни за то, что у него нет мундира, ни за то, что у него нет ремня, ни за то, что сапоги не на... не начищены, его накажут за то, что он дезертировал из армии. Так же и со Всевышним. Если мы далеки от Всевышнего, нас наказывают только за то, что мы далеки от Всевышнего. Как только мы все ближе и ближе приближаемся ко Всевышнему, нас наказывают за отдельные, да, вещи, которые, в которых мы не идеальны. Да, как солдат, у которого чуть-чуть не начищенные сапоги. Так же и мы, если у нас где-то не все идеально, то, но это только если мы близки ко Всевышнему. Если же мы далеки от Всевышнего, нас накажут только за то, что мы далеки от Всевышнего. Это пример, который привел глава Ешивы Ор Исроэль, Рав Яаков Нойман, да, ученик, в прошлом ученик Ломжа. Мне кажется, что это очень красивое объяснение, которое отвечает на этот вопрос. Большое спасибо за внимание. Я уже к сожалению, да, я так понимаю, что время наше
уже... Не-не-не, Квадраф еще не подключилась, Рабан Тестер. Продолжайте, пожалуйста.
Да, то есть, да, и это, на мой взгляд, очень красиво объясняет. Да, вот это вот, то есть я понимаю вас, что как только мы видим смерть Раби Ханина бен Тердиона, смерть Раби Акивы, это нас очень, нам становится очень страшно, но на самом деле все нормально, да, нас накажут в основном за то, что мы далеки от Всевышнего. Большое спасибо за внимание.